И снова здравствуйте, дорогие товарищи. Радио «Аврора» вновь приветствует всех своих зрителей и слушателей. У микрофона Кирилл Рычков, режиссер эфира Михаил Самутов. В студии со мной историк Евгений Спицын. Евгений Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
И не историк Роман Антоновский. Роман Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Кстати, не историк, а кто тогда?
А, собственно
блогер,
говоря...
публицист, давайте.
Нет, но у вас образование-то есть?
Конечно, я лингвист-переводчик. Специалист по межкультурным коммуникациям,
испанист. Так, Роман Юрьевич, здесь Евгений Юрьевич, в общем-то, как у себя дома, поэтому в большей степени мой спич адресован к вам. Я не воспринимаю дебаты как какой-то вид спорта, поэтому здесь не будет какого-то тайминга, не будет загораться красная лампочка. Вот, абсолютно живая беседа,
да.
Кто кого переспорит, что называется, тот и прав. Поэтому, что
с Евгением Юрьевичем сложно бывает спорить, да. Это непростой оппонент.
Собственно говоря, вот это не историк, это скорее как бы в оправдание вам, что,
да.
Что называется, зритель, да. Вас не судил строго, потому что вы, как сказать, на бой с тигром вышли, ну, да. Сами виноваты. А пас, тем не менее, вам все равно сделаю. Я вот весьма скептически отношусь к принципу сменяемости власти. Вот на примере того же Иосифа Виссарионовича я всей душой бы хотел, чтобы такой человек правил бы страной бесконечно. Вот. Поэтому принцип этот считаю лукавым. Но тем не менее, глядя на наши монашествующие особы, где каждый второй был самодур, то Аляску отдаст, то окно в Европу рубит. Вот. Я понимаю, что какая-то страховка от царя-дурака у нас должна быть. Вот объясните мне, пожалуйста, как нам... избежать появления при выбранном монархическом способе правления, появления у власти царя-дурака.
Слушай, ну, вы знаете, я считаю, что на самом деле не так все было там плохо и безрадостно, как вы рассказали, да, и даже, допустим, если мы возьмем с вами историю с Аляской, то, во-первых, 7 миллионов долларов, если мы конвертируем в сегодняшние доллары,
которые
это... Это миллиарды долларов.
Подожди, ты матом-то сказал.
Я не запикаю, что ж
переживаете. Да, это как бы что-то уже не миллиарды. Во-вторых, действительно, то есть мы должны оценивать любые вещи с точки зрения еще логистики. То есть,
продал родную землю, вы о чем вообще?
Подождите, давайте, нет, смотрите.
Вы как поняли, я тут это модератором непредвзятым не собираюсь быть.
Понятно, нет.
Вы как бы пришли со своим уставом в чужой монастырь.
Сейчас, я прошу прощения. Я сразу отреагирую на вашу реплику. Значит, 7 миллионов 200 тысяч – это, конечно, не миллиарды. Не фантазируйте, это первое. Второе, но самое главное не в этом. Значит, из этих денег в казну попало примерно 200 тысяч долларов. 7 миллионов разошлись по частным железнодорожным компаниям и главным бенефициарам этих денег.
Так которые... дорогу строили?
Стоп. И главным бенефициаром этих денег стало не государство, не государственный бюджет, а… участники, которые поспособствовали активно самой этой сделке, в частности, любовница Александра II, княгиня Долгорукова или Юрьевская, ее подельница и подружка Варвара Шебека, дальше министр финансов Российской империи Рейнтерн, дальше младший брат Александра II, великий князь Константин Николаевич, который был главным инициатором всей этой сделки, и даже, о боже, наш замечательный канцлер Горчаков. Так что не надо рассказывать сказки по поводу того, что Россия выиграла от этой сделки.
Евгений Ильич, на этот момент, если мы все же любые проблемы уже можно оцифровать, на тот момент мы знаем, что российско-американская компания была там, она сначала была прибыльная, но была убыточная, плюс были инспирированы англичанами постоянные набеги, война с индейцами, тлинкитами, и в целом просто вектор был намечен на то, что лучше мы будем развивать Дальний Восток, который развивать выгоднее было и удобнее, поэтому Аляска была продана. И, условно говоря, находящаяся тогда нефть еще не была обнаружена и не имела в мировой экономике такого значения, как сейчас.
Я прошу прощения.
Я правильно понимаю, то есть никакого зла в том, чтобы продать этот кусок родной земли, вы не видите?
Кстати, это был не кусок принадлежности.
Такой земли, себе это, заход это на благо... популяризацию монархизма, не
нет,
правда ли?
Нет, подождите, смотрите, почему популяризация монархизма, понимаете?
Стоп, давайте так, мы ушли в частности.
Можно реплика?
Давайте вы скажете, что вы хотели,
да.
А потом...
Перейдем. Посмотрите, я считаю, что в чем, допустим, разница между там, Красной империей, как КСР, и Империей Белой? То есть... Красная империя, она это была такая империя наоборот, когда за счет русского народа и метрополии жили как бы окраины. То есть там зарабатывал, допустим, русский человек там 200 рублей в РСФСР, ему потом возвращалось из госбюджета советского 80 рублей, а кормили обычные там всякие Прибалтики и так далее. Экспансия же, допустим, Российской империи, она была на что? То есть на то, чтобы русский народ и русское государство, в принципе, богатело. Поэтому принцип покорения новой империи, новой территории должен быть экономически оправдан. Если она может принести какую-либо выгоду России и русскому народу, да, мы должны это контролировать.
Евгений Юрьевич прав, в частности, ушли. Вы вопрос помните, как защититься от царя-дурака? Слушайте,
вот это ваш постулат по поводу того, что богател русский народ, но он кроме смеха ничего вызвать не может. Это ремарка.
Ну, смотрите, это, во-первых, я с вами не согласен, потому что, по сути, у нас…
Не согласны с чем?
С тем, что вы сказали, что у нас там монархи были то один дурак, то другой. Нет. Если мы возьмем с вами…
Самодуры, я сказал.
Самодуры. Если мы возьмем с вами там дом Романовых, то, в принципе, правильные и нужные реформы были приняты даже, например, при там, Павле Первом, которого многие не очень любят, при том, что, кстати, при Павле Первом во многом была, кстати, и блокада Англии, вот, со стороны России. Во многом, кстати, я считаю, что убийство Павла Первого было инспирировано как раз проанглийскими агентами.
Нет, вы что-то путаете. Континентальную блокаду…
Александр Первый был еще начал.
Да, континентальную блокаду Великобритании Павел не объявлял.
Нет, началось, то есть союз с Наполеоном против Англии начался при нем, продолжился при Александре Первом, но потом, собственно, был распад.
Роман Ильич, а я придумал, как в наш дискурс ввести метрологию. А какие параметры или показатели вы бы считали, ну, по которым можно было бы судить успешность или неуспешность, выдающегося или наоборот того или иного императора или генерального секретаря? То есть какими? Вот, прирост земель, увеличение народонаселения. Какими параметрами вы меряете, что позволяет вам говорить, что вот это хорошо, вот это плохо?
Я считаю, что, собственно, основные параметры, по которым мы можем мерить успешность, это если мы берем параметры внешнеполитические, это, соответственно,
влияние. В смысле? Подожди. Вы живете в стране?
Не, подожди. Есть два параметра. То есть,
ну, дай ему сказать.
Да, почему? Да, почему, допустим, как можем оценивать успешность там, того или иного правители там России или СССР. То есть два параметра. Во внешней политике, соответственно, это там влияние, авторитеты, в том числе, как вы сказали, там контролируемые там территории, допустим, там, при том, что там после Ивана Грозного территории увеличились. А параметр внутриполитический – это качество жизни, там, допустим, простого русского человека. Вот у Евгения Юрьевича есть эти замечательные
книги. И какое было качество жизни простого русского человека в период правления династии Романовых? Тут, конечно, надо уточнить, что вы считаете под простым русским человеком, потому что вы себя явно дворянином мерите.
Нет, отнюдь. Вы смотрите.
А вот если бы вы оказались холопом.
А вот если бы оказались в сталинское время, вы же тоже, вы обычно себя мерите чекистом, то, что вы будете сидеть при Сталине в кожаной тужурке и всех расстреливать.
Безусловно.
А вполне возможно, что у вас бы отвезли бы в рамке,
может и
где-нибудь расстреляли, репрессировали.
Мы, кстати, репрессии-то как бы не отрицаем,
вот, допустим,
отрицаем преувеличенное значение, которое вы им придаете.
Почему? Кстати, вот я часто изучаю историю, я смотрю какую-нибудь биографию любого человека, и практически часто будет репрессирован. Вот за что, например, был погиб Вавилов, да, выдающийся ученый, был два брата Вавилова, и, кстати, даже его брат, избежавший репрессий Вавилов, который был физиком, лауреатом Сталинской премии, он потом из-за того, что у него брат умер, соответственно, от пыток, там, от инфаркта.
Да ни от каких пыток лагеря, он не умер.
Да, он умер замученный.
Он, серьезно?
Конечно.
А вы откуда это знаете?
Есть биография Вавилова.
Серьезно? Ну, а вам не кажется, что эта биография выдумана?
Нет, мне не кажется.
Она же напечатана.
Есть же объективный факт, что то, что это.
Он вообще умер от истощения, а не от пыток.
Ну, в лагере он умер. За что писали?
Ну что? Его за дело посадили.
За какое дело? Гениально будет где-нибудь.
Давайте вернемся к простому русскому народу.
Его посадили за дело, за связь с иностранными разведками. Это не мифическая связь, а реальная связь. Документы все есть.
Да.
Да. Это потом начали сочинять вокруг него.
Давайте к русскому народу.
Нет, не все были шпионами. У меня, например, родные и близкие не были шпионами. Поэтому они не подверглись репрессиям.
Итак, 90% русского населения на конец 19 века – это крестьяне. Не ошибаюсь?
Да.
90%. Что-нибудь знаете о жизни русского крестьянина?
Прекрасно. Смотрите, допустим, мы когда с вами оценим какую-либо эпоху, мы понимаем, что наша страна развивалась, допустим, в том числе в параллели с следующими державами мира. Допустим, безусловно, я считаю, там ужасная там, история была с крепостным правом, но отмена крепостного права...
Ужасная история была с крепостным правом?
Нет, ужасно. Подожди. Крепостное право в России было, в принципе, отменено во многом...
История 300 лет длилась.
Подожди. Во-первых, крепостное право было во многом отменено одновременно с другими державами. То есть в Австрии было в то же время отменено крепостное право, как в России.
Да нет.
Рабство в Америке тоже. Вот, и подождите, то есть вы пытаетесь там часто оценить происходившее, допустим, там в средние века или в 18 веке с позиции века 21-го. Но, допустим, если мы сравним даже...
О, так вы, батенька, марксист.
Почти. Ну, смотрите, но, допустим, если мы сравним там Ивана Грозного и его там какие-то шаги внутриполитические с более гуманным веком 20-м, конечно, это будет там что-то ужасное. Если мы сравним Ивана Грозного с правителями в Англии или в Испании, где была, допустим, инквизиция в то время, то Иван Грозный по меркам своего времени был царь довольно гуманный.
То есть, раз уж в то время рабство и крепостничество было нормой, то не надо к нему придираться. Смотрите, вы мне сейчас это хотите сказать?
Подожди,
Вы мне это хотите сказать?
Нет, смотрите, я хочу вам сказать то, что, в принципе, развитие России и развитие поступательное, собственно, к процветанию, оно не сильно отставало по многим параметрам от того, что было в ведущих европейских державах, и шло с ними в одну ногу. И наоборот, с приходом, скажем, коммунизма и большевизма, некоторые ужасные вещи вернулись. У нас в России в 18 веке была отменена смертная казнь, только изменников казнили фактически. Собственно, после прихода к власти там Ленина и его шайки, людей стали просто убивать там, пачками.
Подожди, в том, как отменена смертная казнь? А декабристов кто вешал?
За измену Родине, я сказал, только изменников.
За какую измену?
Это был мятеж, измена Родине. Офицеры бунтовали против царя. Это измена Родине. То есть казнили только за измену с 18 века в России, казнили только за измену Родине. И военно-полевые суды Столыпина тоже казнили за измену Родине левых террористов.
Что вы говорите?
Да, безусловно.
А расстрельные команды, которые посылались десятками и сотнями в села и деревни, множество губерний России.
Это про Тухачевского, который подавил Тамбовское восстание, нет, газом убивал людей,
нет, крестьян русских? Нет, это я не про Тухачевского, а, например, про резолюции того же Николая II на рапортах офицеров, командиров этих расстрельных команд. Ну, например, такое государь-император, помазанник Божий, начертал. Молодец, но мало расстрелял.
Это когда были такие расстрелы в стране Николая II? Что-то я не припомню таких фактов.
Например, в годы Первой русской революции.
Так правильно, подали революцию, убивали революционеров, тех, кто убивали левых боевиков.
То есть, все сельское население России – это сплошь и рядом.
Да не было, крестьян не убивали. Слушайте, как не убивали? А сколько было крестьянских восстаний против военного коммунизма? Тысячи были убиты большевиками, когда против продразверстки военного коммунизма восставали. Но там вовсе не восстали, на Дальнем Востоке. Товарищ Артем, в честь которого Артем хотят назвать, подавлял восстание крестьян в Башкирии. Да. А голос, спровоцированный военным коммунизмом на территории России, Северного Казахстана и Малороссии был. То есть, наоборот, как раз-таки крестьян обманули большевики. Обещали землю, загнали в колхозы, все отобрали.
Ничего подобного. Они им дали...
Отобрали всю частную собственность.
Ничего подобного. Они им дали землю.
Какая земля? Не было личной земли практически
как
людей.
Не было? Здравствуйте.
Была
как?
Общественная земля в колхозе.
Стоп. Колхоз, по-вашему, это что?
Стоп.
Колхоз – это госсобственность была.
Нет, это коллективная собственность.
Коллективная, не частная же. То есть понимаете, реформа Столыпина дали крестьянам свою землю, а коммунисты ее отобрали.
Послушай меня, мальчик мой, послушай. Вот, посмотри
давайте
на меня и поучись, ладно?
Давайте.
Вот, несмотря на то, что высшее образование у тебя. Во-первых, по декрету от 26 октября 1917 года вся земля не национализировалась, а передавалась в распоряжение местным советам.
То есть у людей ее не было, как часть собственности?
Ну, ты дослушай, пожалуйста.
Давайте.
Местным советам. И было заявлено в этом декрете, что отныне и навсегда ликвидируется вся помещичья, удельная, монастырская и прочая собственность. Владение, распоряжение землей отдавалось местным советам и местным общинам. Крестьяне как раз при большевиках получили землю.
Они до этого по Столыпину не получили уже. Столыпин дал землю, когда крестьяне богатели. Те кулаки, которых репрессировали большевики, это были богатые крестьяне, разбогатевшие при Столыпине.
Давайте вы меня перебивать не будете, да?
Справедливо.
Вот, да, значит, значит, никакую землю крестьяне при Столыпине не получили. Потому что главным содержанием Столыпинской аграрной реформы, автором которой, кстати, был не он, это было разрушение общины и разрушение традиционного тысячелетнего уклада русской деревни, когда земля была в общей общинной собственности. На Руси вообще никогда не было права частной собственности в крестьянской общине. Никогда. Она никогда не признавала этого права. А Столыпин покусился именно на это. Поэтому не случайно Петра Аркадьевича называют отцом русской революции 1917 года. И если бы он дожил до 1930 года...
Когда... Революции бы не было. Нет. Если бы его не убили эсеры, революции бы, скорее всего, не было. Потому что...
Нет, революция была бы по-любому, потому что созрели объективные предпосылки для этого революционного взрыва. Почему при Столыпине, кстати, закручивают гайки, вводят систему военно-полевых судов и дали по списку?
Потому что был разгул левого терроризма, его подавили. И при Столыпине левый терроризм сошел на нет раз. И вторым,
почему... Что вы говорите? А кто же его тогда убил, если он сошел на нет?
И почему?
Нет,
почему?
А кто его тогда убил-то,
если убили, он сошел? Убили его сына.
Нет,
но в целом...
Слушайте... Нет, замечательно. Сходит на нет явление, жертвой которого становится новый...
Евгений, смотрите, а вот тогда обратно вопрос. Допустим...
Он начал бороться с терроризмом, став главой правительства. И министром внутренних дел, правильно?
Да.
То есть с 1906 по 2011 год.
Но в цифрах он
подавил революционный террор, и вдруг в 2011 году...
Ну, когда... это был один, пусть и важный теракт, но в целом
как
был подавлен.
Как один? 6 покушений на Столыпина было.
Евгений Ильич, ну, 5-то было безуспешно для этого. Евгений Ильич, а вот как вы считаете, допустим, Дзержинского, так сказать, профессиональным, там, опытным спецслужбистом, вот, с вашей точки зрения? А как при Дзержинском убили Свердлова и совершили покушение на Ленина?
Кто Свердлова убил? Он умер от испанки.
Да, почему? Он был убит.
Да, кем он был убит, извините.
Было...
Нет, но кем и где он был убит? Кем и где он был убит?
Я думаю, что была внутрипартийная борьба. А покушение на...
Не-не-не-не-не.
А покушение на Ленина кто проспал?
Подождите. Давайте так. Кем и когда был убит Свердлов?
Сперва, я думаю, был убит в ходе внутрипартийной борьбы, потому что он уже выходил на одно из
первых мест. Нет, хорошо, в ходе внутрипартийной борьбы он был убит, да. Кто его убил?
Я думаю, соратник по партии.
Нет, но это не ответ. Вот конкретно, кто его убил? Соратник, кого вы имеете в виду? Ленин его замочил, нет?
Ну, расследование проведено, не знаем.
Расследование проведено, но мы не знаем. Замечательно.
Да.
Вот, к сожалению, уровень ваших исторических знаний... Ну, вам простительно.
Поэтому сразу и обозначим.
Да, вам простительно, поскольку вы филолог-испанист.
Так,
вот.
А как Дзержинский проспал покушение на Ленина, ответьте.
Так, во-первых, начнем с того, что в Ленина стреляли, когда органы ВЧК только-только формировались. Извините, а как вот, например, служба ФБР проспала покушение на Трампа?
Может быть, были увлечены в него.
Ну, может быть, я не знаю.
Посмотрим, да.
Слушайте, вы вопрос какие детские...
Нет, смотрите, так Ленин-то ранили, он потом, соответственно, во многом стал причиной его смерти, а Трампа даже не ранили.
Роман, давайте вернемся...
А в ухо кто его ранил?
Давайте вернемся...
Смертельная рана была. К тому, что можно померить.
Да,
все-таки. Я же как-то ближе к народу, мне за народное счастье понять не ближе.
А вы пролетарий или кто по образованию по народу деятельности? Вы ближе к народу. Вы знаете, я среди современных наших коммунистов медийных не видел ни одного рабочего крестьянина. Вот вы чем занимаетесь?
Как я, например, работал на заводе.
Журналист, разве не очевидно?
Ну, понятное дело, то есть к народу, далеко от народа, ясно.
Интеллигенция.
У нас обычно у нас современные коммунисты, которые борются за благо народа, вообще ничего общего с народом, как правило, не имеют.
Как это так? Я начинал свою трудовую биографию на ткацкой фабрике у матери. Работал подсобным рабочим, грузил бобины на транспортер. Тяжелые такие, порядка 8-9 килограмм. Мне было тогда 14 лет. Я закончил 8 класс. Потом, после окончания школы, когда я не поступил в институт, я пошел работать на завод фрезеровщиком.
Так я не как, вот коммандер.
Роман, смотрите, я понял, как подвести вас к тому, к той теме, которую хочу.
Давайте.
Вот, я себе представляю, что человек уживется там, хорошо, где у него есть максимальное количество возможностей для самореализации.
Так.
То есть, когда государство предоставляет мне возможность для образования, когда государство предоставляет мне возможность для медицины, нифига себе, еще может быть жилье какое подкинет и так далее. Понятно, куда клоню?
Да.
Какие подобные примеры вы могли бы привести из России?
Истории царской России,
вы,
да.
Вот, чтобы мы могли объективно судить о том, что тем 90% крестьян, которые составляли преимущественную часть народного населения России, жилось хорошо.
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. «Аврора» представляет компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашего информационного агентства. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкции по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Слушайте, ну, вы знаете, что на самом деле, во-первых, если мы с вами возьмем историю многих там и царских даже, и генералов, и купцов и так далее, это люди, которые вышли из христианской среды и спокойно себе реализовались. То есть,
наверняка вы, есть отличный пример, но 90% оставались в том же состоянии, в котором были 300 лет назад.
Да не остались в этом состоянии.
У них ничего не менялось.
Почему ничего не менялось? Нет, смотрите, вот мы сейчас, как я вам привел пример, допустим, Столыпинской христианской реформы, она позволила крестьянам, они брали в крестьянском и земельном банке или под малые проценты, или даже если переезжали на Дальний Восток и в Сибирь, вообще беспроцентные кредиты, покупали землю. Кстати, в ходе Столыпинской реформы из тех крестьян, которые переехали с этими кредитами в Дальний Восток, назад вернулось 10% из 100%.
Роман Ильич, вам же вот профессиональный историк объяснил, что ваш взгляд на Столыпинскую реформу очень ошибочный.
Нет, я не ошибочный, это я считаю,
я
что...
Я прошу прощения, да. Вот вы сидите... Я никак не комментирую, потому что
мне
просто дико это слушать. Я учился в институте у одного из крупнейших специалистов по Столыпинской аграрной реформе.
Ну, это, наверное, какой-нибудь марксист был.
Нет, ну давайте я договорю, не перебивайте, пожалуйста.
Да.
Значит, который был, кстати, уроженцем Восточной Сибири и знал Столыпинскую реформу от и до. Он всю свою профессиональную деятельность занимался именно Столыпинской аграрной реформой. Звали его Виктор Григорьевич Тюкавкин. Последняя его монография, которая вышла буквально за пару месяцев до его смерти, как раз была посвящена итогам его многолетних исследований о Столыпинской аграрной реформе. Вот я уж Столыпинскую реформу знаю... Довольно хорошо. Я читал очень много литературы по этой реформе. Если вы тоже ее хорошо знаете, назовите мне, пожалуйста, еще пару крупных специалистов, вот помимо Виктора Григорьевича Тюкавкина, которые написали бы солидные фундаментальные монографии по этой реформе. Пожалуйста.
А зачем мне...
Не, подождите. Нет.
Вот да.
Откуда черпали информацию про Столыпинскую реформу? Откуда?
Подождите, слушайте.
Из учебника школьного?
Не из учебника школьного.
Откуда тогда?
Смотрите, вопрос...
Ответьте, пожалуйста, мне на вопрос. Давайте будем корректны.
Давайте будем корректны в дискуссии.
Подождите, давайте будем. Я имею право задать вам вопрос и получить от вас содержательный ответ. Пожалуйста, назовите мне крупных историков, советских, современных, которые занимались Столыпинской реформой, и информацию которых вы сейчас выдаете как за исторический факт. Пожалуйста, я слушаю
вас. Я могу сказать вот прямо с последнего, то, что сейчас очень замечательно есть по Столыпинской реформе подробный цикл статей в историческом журнале «Родина», где в редколлегии работает прекрасный историк. Можете посмотреть, мне сейчас...
Давайте так. Давайте будем корректны в нашем споре. Вы сейчас выдаете некие небылицы.
Не небылицы.
Если не небылицы, подождите, дайте ссылку на источник.
Подождите. Источники, многие историки могут быть идеологизированные, как вы, например.
Почему история, нет? История.
Они могут факты передергивать, голубчик, и интерпретировать.
Голубчик, подождите. Голубчик, история – это общественная наука. Общественная наука, она всегда будет идеологизирована.
Вот, у меня выдаёте коммунистическую точку зрения на реформу Столыпина.
Слушайте, голубчик, значит, моя оценка Столыпинской реформы – это одно, а факты Столыпинской реформы – это другое. Вы сейчас утверждаете некие факты.
Есть доступные цифры по Столыпинской реформе. Есть
из каких источников?
Сколько?
Из каких источников? Назовите мне, пожалуйста, фамилию исследователя Столыпинской аграрной реформы, чьи факты вы сейчас нам транслируете.
Слушайте, эти цифры, они зафиксированы, понятно.
Где они есть зафиксированы?
Ну, вот
где они зафиксированы? В работе какого историка?
Я вам пришлю после передачи.
Так, я прошу прощения, дайте я возьму в свои руки. Значит, дайте. У нас дискуссия с самого начала пошла как-то очень странным образом. Потому что вы, извините, скачете.
Нет, не скачу.
Вы скачете с места на место. Потому что вопрос был задан относительно сравнения Российской империи и Советского Союза и их достижений и успехов. Значит, вы должны были привести аргументы за Российскую империю, которые, на ваш взгляд, и вы начали с этого, в своем развитии значительно превосходила Советский Союз, и Советский Союз в этом смысле был, ну, условно говоря, регрессом в развитии нашего общества. Правильно? Это ваше утверждение. Правильно?
Да, и, кстати, знаете, я могу вам привести даже одного историка, который, в принципе…
Какого?
Смотрите…
Фамилия.
Дай сейчас скажу. Я, например, есть замечательная книга, показывающая определенный регресс Советского Союза. Это книга «Хрущевская слякоть» замечательного историка Евгения Ильича Спицына, где описываются… Просчеты, допущенные Хрущевым, вы замечательно все разложили.
Вы, видимо, плохо читали мою книгу.
Почему? Вы там описываете просчеты Хрущева, допущенные по сталинской эпохе. Разве это не деградация советского строя была при Хрущеве?
Слушайте, это были просчеты.
Ну, они привели в крушение Советского Союза, в конце концов.
Кто это вам сказал? Я это не утверждал. Это ваше умозаключение.
Они в том числе заложили. Ну, допустим, тот самый факт, что Хрущев рассорился, скажем, с Китаем, и потом Китай пригрели американцы, и вместе с коммунистическим Китаем душили Советский Союз. Китай присоединился к санкциям против Советского Союза, когда был ввод войск в Афганистан, и в том числе поставлял оружие муджахедам. И Китай напоролся с Америкой, душили Советский Союз, потому что Хрущев поссорился с Мао Цзэдуном в свое время. А Киссинджер, наоборот, наладил отношения с Красным Китаем. Такие вот были союзники.
Ну, у нас, к сожалению, да, вот такие вот такое верхоглядство в оценке исторических событий, исторических эпох, оно, к сожалению, присутствует. Ну, я свои мозги ставлю в голову кому-нибудь другому. У вас довольно такие примитивные, что ли, и вот, кстати, явно политизированные выводы.
Почему? Если,
ну, потому. Потому что вы путаете причины и следствия, последствия, например, тех или иных исторических решений. Потому что то, что натворил Хрущев в экономике страны, можно было поправить. И что-то действительно…
Почему не поправили тогда коммунисты?
Нет, но кто вам сказал, что не поправили? Что-то поправили, что-то нет.
Слушайте, ну, вот, кстати, допустим, сравнение Российской империи. Допустим, Российская империя в плане сельского хозяйства фактически как бы кормила весь мир.
Что вы говорите?
А при коммунизме на нефтедоллары покупали хлеб.
Да,
скажите. В Канаде хлеб покупали на нефтедоллары.
Да.
То есть, сельское хозяйство из-за колхозов пришло в упадок.
Скажите, пожалуйста, а кому принадлежит такая фраза «не доедим, но вывезем»?
Ну, судя по тому, как себя вел, скорее всего, Ленин, то, что он вывозил из России продовольствие, в том числе, чтобы продавать.
Ленин вывозил продовольствие?
Конечно.
Лично? На лошадке?
Или и как? В том числе вывозил и деньгами поддерживал, например, Турцию от Атюрков, когда в России был голод в этот момент. Тоже известный факт. Вы знаете, что на памятнике от Атюрку стоит Владимир Ильич Ленин, потому что в свое время молодой Турции деньгами и оружием помогал Ленин, в то время, как ему на эти деньги можно было купить продовольствие, когда Россия центральная голодала.
Слушайте, ну это не дискуссия, это какой-то базар.
Это факты.
Это не факты, это абсолютнейшая ложь.
Вы знали, на что шли, Евгений.
Это абсолютнейшая ложь.
То есть Ленин Ататюрка не поддерживал, по вашему мнению? И Турции не отдали Карс, Турции не отдали часть Армении.
Да, не отдали.
Отдали бесплатно, отдали бесплатные земли, завоеванные русским оружием.
Вот теперь,
Аляску продали, вот, а земли бесплатно туркам отдали.
Вот теперь я вам расскажу, чтобы вы все-таки знали правду. Значит, так называемые земли Армении туркам отдали сами армяне. Как это случилось? Слушайте внимательно, я потом экзамен буду принимать. Значит, Вудро Вильсон подговорил правительство дашнаков, которые правили тогда в Армении, начать войну против Турции, поскольку Ататюрк не признал условия договора, которые ему навязала Антанта. Она, вернее, навязала османскому правительству, я имею в виду султану. Но тогда произошла так называемая военная революция и т.д. и т.п. И Вудро Вильсон сказал армянам: «Вы только начните, а мы вас поддержим». Они начали боевые действия против турецкой армии. А Америка, как всегда, сделала финт ушами. В результате турецкая армия разгромила в пух и прах армянские вооруженные силы. И был заключен Александропольский мирный договор между армянами и турками. Случилось это 2 декабря 1920 года. По этому договору все земли, которые действительно входили до революции в состав Российской империи, в частности Карская область, были отданы туркам, самими армянами.
При согласии Ленина и правительства коммунистов.
Слушайте, ну вот чушь несете.
Слушайте, тогда армян независимых не осталось практически.
Дайте я договорю. Армения тогда была независимым государством.
А потом она вошла в состав Советского Союза. Сильно урезанная.
Дайте я договорю.
А вот момент...
Значит, 2 декабря 2020 года был подписан тот самый мирный договор между Турцией и Арменией. Не между Турцией и РСФСР. Советского Союза тогда еще не было, как известно. Сами армяне, сами дашнаковцы отдали туркам свои так называемые исторические земли, включая гору Арарат и озеро Ван. Москва действительно в 1921 году подписала с правительством Ататюрка Московский договор и вынуждена была признать предыдущий договор, поскольку боевые действия с Турцией она вести не могла и не хотела.
Она поддерживала Турцию. И в том числе поддерживала деньгами и оружием. А могли бы не поддерживать.
То есть... А почему правительство Ленина должно было в 21-м году начинать войну против Турции?
Ну, вы же многие...
Объясните мне, почему?
Подождите, а зачем мы войну
против Турции? Почему правительство...
Стоп.
Вы вопросом на вопрос. Вот в 21-м году мы подписываем Московский договор. В основу этого договора был положен турецко-армянский договор. Армяне не входили тогда в состав РСФСР, это было суверенное государство. Почему мы должны были за интересы армян развязать войну с Турцией? Мы только что вышли из тяжелейшей внутренней гражданской войны с белой контрреволюцией и с интервентами. Поэтому мы подписали с турецким правительством, а нам важно было иметь по периметру наших границ хотя бы нейтральные державы, если не союзные державы. Мы признали условия предыдущего договора. Вот и все. Кто отдал туркам армянские земли? Мы или сами армяне?
Подождите, эти...
Кто...
На вопрос, вы коммунисты отдали. Почему? Я вам объясню, почему. Да, хотите объясню?
Это, слушайте, я прошу прощения.
Эти земли до революции входили в состав Российской империи.
Но Российская империя разлетелась в 1917 году.
И большевики разбазарили деньги. То есть, Аляску... Вы говорите, нашу исконную родную землю Аляску, ее продали за деньги.
С вами невозможно спорить.
Финляндию сдали.
Вы обвиняете большевиков в том, что они отдали туркам армянские
это
земли.
Это были русские земли, входившие в состав Российской империи до революции.
Кто отдал туркам в 20-м году эти земли? Ленин или армяне?
А вы знаете, что на момент происходящей гражданской войны находился в Закавказье замечательный царский офицер осетин Бечерахов, который как раз-таки отбивал турок, которые пытались захватить Армению и Азербайджан, в то время как сверху на него наседали большевики и мешали Бечарахову воевать с турками.
Серьезно?
Конечно. Бечарахов отставил русские земли от притязаний как бы турок, а большевики ему в этом мешали.
А у этого Бечарахова какие вооруженные силы были?
Какие были? Но верные, какие? Были, собственно, тоже.
Верные кому?
Белогвардейские были
силы. Белогвардейские части. Он отбивал турок в ходе какой войны?
Ну,
или он сам персонально воевал с турками?
В том числе персонально воевал с турками.
Он персонально воевал в качестве...
Как продолжение Первой мировой войны тоже
было. В качестве кого?
В качестве кого? В качестве русского офицера, потому
что... Подождите, какое продолжение Первой мировой войны? Я прошу прощения, вас как зовут?
Роман.
Роман.
Да.
Ну...
Что?
Ну, какой Первой мировой войны? Первая мировая война закончилась в 1918 году.
Ну, гражданская шла при этом в параллель с ней во многом.
Но вы же мне только что сказали, подождите. Первой мировой. Ну, давайте не будем путать наших уважаемых. Я-то понимаю, что вы чушь несете, а наши уважаемые... Еще раз, вот этот Бечарахов, он воевал с турками. Когда?
Когда воевал,
как раз... Когда? В годы Первой мировой войны?
В гражданскую. В годы гражданской войны.
Гражданской войны где?
Гражданской войны на территории России.
Но во многом... А как он с турками воевал? Пардон, если он на территории России был в годы гражданской
войны. Тифлисская губерния, Закавказье входила в состав Российской империи. И части Бечарахова находились в Закавказье.
Стоп. При чем тут Тифлисская губерния?
В нее же входил весь Кавказ тогда.
Да что вы говорите?
Конечно, да. И Азербайджан входил, и Грузия входила, и Армения входила. И части Бечарахова стояли там и отстаивали наши земли от нападения турков.
Стоп, а как же Карская область, а как же Ереванская губерния? Голубчик, Тбилисская севернее располагается, а Ереванская южнее непосредственно...
Тоже были наши русские земли в тот момент, которые тоже оставил Бечарахов от турок.
Когда он воевал с турками? Год мне назовите.
18-20 год был.
18-20 год он воевал с турками?
Да.
А почему в 18 году он воевал с турками? Кто его уполномочил на это?
Он потому что хранил присягу России.
Война закончилась.
У нас как закончилась?
Как?
Он был уверен в присяге, отстаивал русские земли от притязаний турок.
Русские земли от притязаний турок?
Да.
Да, а кто ему дал такое поручение?
Вы сейчас становитесь к англичанам, конечно же. С англичанами он сотрудничал, но англичане были союзники России по Антанте.
Так Россия, большевистская Россия вышла из Антанты.
Россия еще не закончилась. Еще шла гражданская война. Бечарахов был белым офицером, который отставил в составе белой армии русские интересы.
Так, подождите, в составе Российской империи было белое движение?
Нет, подождите.
На тот момент. Вы сами запутались, голубчик.
Нет, ничего не запутались. Большевики были мятежники, воевавшие против белой армии, которая хотела освоить Российскую империю, единую и неделимую.
Вы знаете, я вот сейчас, честное слово, вот очень жалею, что я не закончил дополнительно медицинский институт и не получил специальность психиатра, потому что... Без медицинского образования. Без медицинского образования ваш бред трудно комментировать.
Да.
Еще раз вернемся к исходной точке.
Давайте.
Значит, вы обвиняете в том, что Ленин и большевики отдали туркам исконные армянские земли, правильно?
Это были исконно русские земли, входившие в состав Российской империи. Армения входили в состав Российской империи.
То есть в Карской области до армян. То есть задолго до армян, еще тысячи лет назад, жили русские.
Слушай, армяне там жили?
Но вы же говорите, исконные русские земли.
А вы же говорите, что исконные русские земли Аляска, которые с этого начали разговор.
Исконные, вы же говорите...
Где индейцы жили с алиутами и эскимосами?
Нет, стоп.
Исконность я не говорю.
Родную землю вы говорите.
Что значит...
Родную землю.
То есть вы алиуты или
индейцы? Она же наша земля была.
Ну вы алиуты или эскимосы?
Она наша земля была.
Это была колония России, где работала российская американская компания.
Кабардино-Балкария, Ингушетия и Чечня – это тоже наша земля.
И Армения и Карс тоже наша земля.
И Аляска.
Когда Карс вошел в состав Российской империи?
Когда? В том числе...
Да. Вы говорите, исконные русские земли. Когда вот эти исконные русские земли вошли в состав Российской империи?
В том числе в последний раз в ходе Первой мировой войны, когда мы забрали их у турок.
Видите, вы какой умница, да. Юденич отвоевал эти земли.
Блестящий наш военачальник.
Да. В годы Первой мировой он действительно был крупный военачальник, а потом предал свой народ и
не
воевал.
Предали большевики, Юденич с большевиками воевал.
Да, а он воевал на немецкие деньги.
Немецкие деньги, это приехал Ленин в пломбированном вагоне из Швейцарии через Германию. Как через Германию пропустили Ленина, если бы он был не немецкий шпион? Пломбированный вагон, то есть Ленин это такой Навальный своего времени, Навальный, у которого получилось.
Экстремист и террорист.
Слушайте, ну, себе вот эти вот, ну вот эти вот сказки, про, а это уже даже не смешно, вы знаете, вот раньше еще...
Почему?
Я смею, ну потому что уже не смешно, это уже, ну такая
заезженная... А Парус, который давал деньги от банкиров, от немецких и британских, тоже в этом поезде ехал.
Это тем более
Евгений, не смешно.
Парус, кстати, в этом поезде не ехал.
Евгений, как могли пропустить, собственно, немцы большевиков на территорию России, если бы они не были согласны с тем, что они раскачают и развалят нашу страну окончательно.
Ну и что? А у немцев это было естественное их желание – развалить своего военного союзника. Что тут такого?
При помощи Ленина. Вот мы вышли на то, что Ленин был немецкий шпион.
В том числе. Нет.
Правильно?
У вас с логикой, у вас даже с
элементарной… Вот мы вышли, что вы признали, что Ленин немецкий шпион. Правильно?
Нет, неправильно. У вас,
а как?
У немцев, да, был интерес.
Пропустить большевиков, расшатать Россию.
Да не только большевиков.
И меньшевиков тоже.
Пропустить любые политические силы, которые будут проводить антимонархическую, антивоенную пропаганду. Да, ну и что? Но это абсолютно не свидетельствует о том, что Ленин был наймитом немцев, что он получал от них деньги и так далее.
А можно вопрос ко мне?
Но.
Ну, смотрите, вот, допустим, я считаю, что предателем России является любой, там, допустим, политик, который, когда Россия воюет с серьезным внешним врагом, там работают, там.
А зачем Россия ввязалась? Эту войну?
Слушайте, эту войну можно назвать Отечественной войной. То есть, допустим,
Ленин, на нас кто-то напал, извините. На нас кто-то напал в 2014 году.
Слушайте, нападение было бы неизбежное, было на что ли на Сербию.
Нет, стоп.
Подождите.
Напали на Сербию. Причем тут мы?
Слушайте, война сама была как бы неизбежна.
Неизбежна. Да. Но так эта война какая была, отечественная или все-таки империалистическая?
Я считаю, что война была отечественная.
Кто на нас напал?
Кто?
Кто?
Коалиция Австрии, Германия, Турция.
Где они напали, где они перешли границу и когда они начали боевые действия?
Слушайте, понятно, что война была неизбежна.
Подождите. Да это понятно, что война была неизбежная, потому что мир вступил в империалистическую стадию капитализма. Вы не уходите от ответа и не переворачивайте. То, что война империалистическая была неизбежна за новый политический передел мира, это знает даже... Ребенок в детском саду.
Я вас
спрашиваю про характеристику войны. Я вам сейчас отвечу. Вы мне не ответили, кто отдал армянские земли. Кто отдал армянские земли туркам? Не армяне?
Нет, не армяне.
Как не армяне?
Большевики.
А договор от 2 декабря 2020 года кто подписывал с турками?
Армения уже были не субъектные, Армения в конце концов вошла в состав России.
Как это не субъектная?
И большевики одобрили передачу земли.
Да не вошла Армения в состав России, она никогда не входила в состав России. Была армянская ССР, которая входила в состав Закавказской Федерации, и в этом качестве только 30 декабря 1922 года Армения стала составной частью Союза Советских Социалистических Республик.
Ваши там логики, допустим, кто напал.
То есть, да не логика, это знание.
Подождите, ваши логики и знания. То есть получается, что когда Советский Союз вторгся на территорию Польши или Финляндии в Советско-финской войне, это тоже была война империалистическая. То есть, кто? Финляндия же не напала на Россию, не напала, Польша тоже не нападала.
Как это не попало? Здрасте, приехали.
То есть, финны напали на Павшилы.
Так они обстреляли нашу территорию из артиллерийских орудий.
Майнила. Они же не идет и воюют с Советским Союзом.
Майнильский инцидент. А вы не знали о нем?
Да это немцы, в этом...
Нет, финны все время совершали провокации на нашей границе. Мы пытались урегулировать пограничный вопрос мирным путем.
Нет,
было три раунда переговоров. Выборгский район, кстати.
Стали же выдвинуть ультиматум, что нужно отдать часть земель, чтобы отодвинуть границу от Ленинграда.
Все правильно. А вы считали, что не надо было отодвигать границу? Чтобы финны и немцы взяли Ленинград? Вы так хотите,
нет,
да?
Нет,
патриот наоборот, такой,
нет,
ушастый.
Нет.
А?
Нет, наоборот.
Вылезла предательская суть.
Вы
выступаете за то, что Сталин сделал глупость, что начал войну за то, чтобы отодвинуть границу. А вы считаете, что не надо было?
Я поддерживаю.
Как-то странно, вы поддерживаете.
А можно объясню?
То есть вы осуждаете Сталина, но при этом поддерживаете.
Слушайте, а вы при этом осуждаете за то, что Россия, собственно, вступила в Первую мировую, чтобы свои интересы защитить, но при этом, когда
я не говорил этого,
Советский Союз, собственно, чтобы свои интересы защитить, вошел в Польшу и Финляндию, вы считаете,
когда,
что это было нормально?
Когда Советский Союз?
И в Первую мировую, и во Вторую мировую войну. Это были наши интересы.
Стоп. Когда Советский Союз вошел в Польшу?
В 1939 год раздел Польши между Германией и Советским Союзом.
Вот, пожалуйста, вот это было, есть такая статья, извините, я сразу после этого поеду в прокуратуру, напишу заявление. Да. Есть статья о фальсификации истории Второй мировой войны. Вы под нее вот сейчас точно подписали себе тюремный срок. Извините, конечно, Рома, Ромочка, да, дорогой, да, но придется вам чалиться на нарах годика 2-3, ладно? Потому что Советский Союз не участвовал в нападении вместе с Германией на Польшу. Это ложь царебожников, псевдоправославных и либералов, и плюс наших западных врагов. Потому что Советский Союз начал освободительный поход на территорию...
Западной Белоруссии
освободили. На территорию восточных крестов Польши, то есть Западной Белоруссии.
И Западной Украины, да.
Когда польская государственность приказала долго жить. Правительство Польши, славой Складовского и Бека, бежала на территорию Румынии. Если бы Советский Союз вместе с нацистской Германией начал бы войну с Польшей, то правительство Франции и Англии объявили бы Советскому Союзу войну, как они сделали это 2-3 сентября по отношению нацистской Германии. То есть Германии они войну объявили, а Советскому Союзу почему-то нет. Более того, они потом вошли в состав антигитлеровской коалиции вместе с Советским Союзом. Объясните-ка, дорогой мой, почему Лондон и Париж не объявили в начале сентября войну Советскому Союзу, если он вместе с нацистской Германией напал на Польшу? Объясните.
Слушайте, они не объявили войну Германии, когда Германия, собственно, аннексировала Чехословакию.
А причем? А Мюнхенский договор они вместе подписывали. Рома,
да,
слушай, подписали. Ты дурочку-то не валяй, Ром.
Слушайте, они собственно,
ты какую чушь-то несешь?
Они по факту с немцами
сентября 1938 года в Мюнхене, да. Деладье, премьер-министр Франции, Чемберлен, премьер-министр Великобритании, Адольф Гитлер и Бенито Муссолини подписали Мюнхенское соглашение о разделе. Зачем?
Хотя они были союзниками Чехословакии, просто решили с Германией не связываться, не вступать.
А при чем тут это?
И Польша не пустила наши войска на помощь Чехословакии.
Ну и что? Вы знаете, какие дискретные знания у вас там такие?
Это у вас тоже,
а у вас картина общая, да, не
друзья,
складывается.
Друзья, все, властью данной мне Господом прекращаю это.
Да нет, но человек не ответил ни на один вопрос. Да
вы тоже,
кстати, на какой вопрос я не ответил? Какой?
Ну... то есть, с вашей логики, то есть, получается, что если вы не считаете Отечественную войну, как бы, которая
кто
была...
Кто напал на Россию в 2014 году, расскажите мне.
А советско-финский кто напал? И там были национальные интересы.
Финны.
Ой, да и слушайте, они же не идут нападать на Советский Союз огромный.
Да, может быть, они не идиоты, но они напали, потому что им пообещали поддержку западные державы, в том числе Великобритания, Франция, да, и Германия.
Советский Союз решал свои типа вопросы по границе.
Да, все
правильно решал.
Все правильно.
Но точно так же Российская империя решала свои интересы по нас безопасности, вступая в Первую мировую войну.
Я не выступаю.
Это тоже была Отечественная война.
Голубчик, я не выступаю.
Война.
Я не выступаю против этого. Вы не понимаете, вы подмену понятия все время производите.
Нет.
Я не выступаю против того, что Российская империя, как и Советский Союз, защищала, отстаивала свои интересы.
Правильно. Тогда большевики были такие же предатели, как власовцы, потому что они предали воюющую страну.
Договорился.
Да.
Воюющую страну за что? За какие интересы?
За русские интересы.
За какие русские? В чем русские интересы? Русские интересы были в 2014 году? В чем?
В чем? Защита своей территории, защита своих союзников, как Сербия. То же самое, что было у нас, защита наших интересов.
Какой защиты? Кто напал на Россию?
Да Германия и Австрия были на грани, чтобы войти на Россию.
Да не на грани, не на грани. Как? Сейчас тоже кто-то на грани.
Простите. То есть
кто напал на Россию? Вы можете мне ответить?
Вы так что-то говорите, что не нужно было начать ПСО, потому что нас не напали тогда.
Я не говорил этого. Вы говорите, что эта война была не империалистической, не за передел мира,
не за колонии,
а говорите, что она была отечественная. Кто напал на Россию? Ответьте мне на вопрос.
Я вам отвечаю. Австро-Венгрия, Германия,
Турция, коалиция. Где они конкретно перешли границу и где начались первые боевые действия?
Слушайте, ну то, что Германия
объявила... Поверьте просто на слово.
Хорошо, ладно. Мобилизация произошла, это уже был акт враждебной пропаганды.
Ну, короче, вы дискуссию, к сожалению... Во-первых, увели не туда, во-вторых, вы, к сожалению, не умеете совершенно дискутировать, и вы не знаете фактуру.
Перефразируя слова, наверное, дорогого вам Петра Первого, и дал Господь им соцсети, дабы дурь каждого видна была.
Да. Вот сказал ни разу не работавший ни крестьянин, ни рабочим, близкий к народу человек, который говорит от его имени.
Дайте я все-таки... Стоп, Евгений Юрьевич, три минуты. Дайте мне сказать что-то существенное и содержательное.
Давайте.
Значит, я не отрицаю того факта, что и у Российской империи, и у Советского Союза были свои и национальные, и геополитические интересы, и так далее, и так далее. И Российская империя, и Советский Союз добивался успехов, делал ошибки. Вот. Но с тем, чтобы оценивать все это, надо обладать прежде всего достоверной фактурой, а не выдумками, которые вы сейчас продемонстрировали. Понимаете? Вот в чем ваша болезнь, извините. И ваших политических, так сказать, сотоварищей. Потому что вы пытаетесь построить свою политическую концепцию на базе совершенно недостоверной исторической информации. Вот все то, о чем вы сегодня говорили относительно истории России, истории Советского Союза, это никакой документальной основы, историческая основа за собой не имеет. Вы выстроили себе абсолютно ложный хрустальный домик.
Нет.
Слушайте, ни на один мой вопрос, я вам в спокойной манере, задал вопрос, назовите мне специалиста по Столыпинской реформе, на работы которого вы опираетесь в оценке этой реформы. Вы мне не назвали. Я вам говорю, скажите, пожалуйста, кто отдал туркам армянские территории, вы опять талдычите, что это все сделал Ленин. То есть,
потому что у него был договор с Турцией, в том числе
все, он... Роман Юрьевич, историк Евгений Спицын и не историк Роман Антоновский были сегодня со мной в студии. Не сдаемся, держимся вместе, классовая борьба продолжается.
Пока. Ну, плохо,
это что... классовая борьба – это миф.
Но как это, классовая борьба – это миф?
Конечно, это выдумка марксистского
мифа. А что значит выдумка? Во-первых, давайте начнем.
Классовая борьба, она разрушает солидарность народа. То есть все классы должны быть вместе, работать на благо своей страны.
То есть буржуй-миллиардер и нищий работяга.
Слушайте, если буржуй-миллиардер честно заработал свои деньги, то
честно,
почему нет?
Вы верите?
Вы пытаетесь раскулачить тех, кто честно работает.
Да, вы верите в то,
современные коммунисты – те, кто просто не умеет работать и стараются раскулачить тех, кто работать умеет.
Слушайте, вы абсолютно
и так было еще
голубчик,
и при коммунизме.
Голубчик,
кулаки – это богатые крестьяне, которым задели алкаши и бедняки.
Слушайте, вызовите, пожалуйста, скорую психиатрическую.
Пожалуйста,
скорую психиатрическую срочно.
А убивать людей на забираешь классу.
Голубчик, я знаю, сколько за свою жизнь отработал.
Ну,
что
это
тебе даже и не снилось.
Я тоже отработал.
И я все свои деньги заработал честным трудом.
А вас бы мы при Сталине раскулачили. А может, репрессировали бы за какой-нибудь... Вот вы бы сказали при Сталине, что уважаете Российскую империю, вас бы раз за троцкистский уклон бы и отправили бы в лагеря. А сейчас вы спокойно живете, высказываете свое мнение,
слушай,
и мы с вами дискутируем совершенно свободно.
Рома, я тебе не для эфира просто скажу, но ты пиздец на всю голову. Yeah,